Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 16 июля. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 16:05. Всем добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы. Делаем все в прямом эфире с вашим участием. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можете по номеру 7373948, код города 495. Сейчас в Москве пятибальные пробки, как предполагается, в ближайшее время они станут шестибальными, по прогнозам Яндекса, потом с 6 до 7 вечера, точнее, где-то с половины шестого, видимо, до половины восьмого, нас ждут семибальные пробки, это будет максимум. Прямо сейчас очень тяжелое Садовое кольцо, особенно внешнее Садовое кольцо, оно как останавливается где-то в районе Курского вокзала, в районе Атриума, так вот, собственно, до Триумфальной площади и без особого движения. Серьезные проблемы на внутреннем МКАДе в районе Реутова, проблема начинается где-то в районе пересечения с Рязанским проспектом, и внешний МКАД останавливается тем же Рязанским проспектом. Эта пробка начинается где-то в районе развилки и бесед. 7373948, телефон прямого эфира, по которому мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут две темы. Первая. В Арктике запустят программу бесплатной раздачи земли, похожую на дальневосточный гектар. Кому нужны эти, кому из граждан, просто граждан нужны гектары арктической земли, попытаемся понять. Первая тема, а вторая тема — это предложение уполномоченной по правам ребенка в России Анны Кузнецовой создать реестр неплательщиков алиментов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, еще я должен сказать, учитывая погоду в Москве, что прямо сейчас в разных районах города кратковременные дожди, как ожидается, на всей территории Москвы дождей не будет примерно часа через полтора. Есть возможность дождаться, дождитесь, тогда будет по суше. Первая тема для обсуждения. В Арктике запустят программу бесплатной раздачи земли, которая похожа на программу дальневосточного гектара. Проект уже подготовлен, работает над ним Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, то есть они знают, как работает программа дальневосточного гектара, видимо, предполагают, что это успешная программа, и теперь она сможет работать и в Арктике. Согласно предложениям чиновников, граждане смогут бесплатно получить участок площадью до 1 гектара на 5 лет, а потом оформлять его в собственность. Первые полгода программа будет действовать только для местных жителей, а потом получить свой арктический гектар можно будет и любому гражданину России. Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также часть территории Карелии, Архангельской области и Красноярского края. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я так понимаю, что в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики полагают, что программа «Дальневосточный гектар» работает. Это так?
Ну, она работает, но нельзя сказать, что она работает на 120%, да? Просто потому, что это достаточно сложная программа. Да? Вы получаете свой гектар, после чего через некоторое время вам его дадут в собственность или не дадут. Вот где самая большая слабость дальневосточного гектара. Да? Но, то есть делается это с благими намерениями, чтобы гектар не использовали люди не на те цели, на которые он выдается. Но это стало довольно серьезным тормозом развития этой программы.
С вашей точки зрения, могла бы быть какая-то государственная гарантия, что если ты эти 5 лет действительно что-то делаешь, тебе это гарантированно уйдет в собственность?
Нет, но если у вас есть институт, который принимает решение, да, то у вас уже нет гарантии. Потому что институт принимает решение.
Хорошо.
Да, но при этом опытным путем, мы же пока 5 лет-то еще не все получили это 5 лет назад, да, Сазин?
Поэтому. Да я бы даже сказал, никто еще не получил, да.
Если сейчас люди будут, а я думаю, что так оно и будет, этот гектар раздавать, ну, в смысле, закреплять собственность, то это и будет самым лучшим показателем.
Теперь про арктический гектар. Про дальневосточный много говорили, что да не очень понятно, кому это надо на самом деле. Там нет ни инфраструктуры, ни спроса, ни рынка, ну и так далее. С арктическим гектаром, кажется, еще сложнее, или нет?
Понимаете, он очень разный. Потому что когда мы слышим слово «арктический гектар», у нас сразу появляется образ белого медведя. Вот там, где живут белые медведи, гектары нарезать бессмысленно. Что вы с ним будете делать, да? Но у нас к арктической зоне относится огромный кусок Красноярского края, например. Да? У нас к арктической зоне относится Коми, у нас к арктической зоне относится Карелия. А вот диктащик в Карелии, я думаю, желающих найдется достаточно много, чтобы получить.
Но, судя по всему, на этот случай тут и сказано, только часть территории Карелии войдет в программу арктического гектара.
Та, которая входит в арктическую зону, у нас есть закон, где четко определено, кто в нее входит. Причем это делается не по географическому принципу, да? Вот все, что севернее определенной линии, да? Например, в Красноярском крае территории, приравненные к арктическим, это довольно близко уже к югу края, да?
Так.
Поэтому они разные, я бы с этого и начал, да? Но все равно, вы знаете, среди карельских берез, я имею в виду, это не деревья, конечно, это так, нечто промежуточное между деревом и кустарником, все равно кусочек земли многим бы не помешал.
Тогда тем вопрос. Более, что... Ну, хорошо, кусочек земли может быть даже без белых медведей, но все-таки с инфраструктурой, мягко говоря, не очень хорошо. То есть земля-то у тебя будет, но как ее можно возделывать?
Вот это вторая проблема, как вы правильно сказали, дальневосточного гектара, да? Потому что даже если он не в арктической зоне, но если у тебя гектар посреди леса и ни влево, ни вправо, да? Ну, с Карелией-то как раз, я думаю, будет попроще, уровень развития инфраструктуры там выше, чем в остальных арктических территориях, да? А вот что дальше делать тем же севером Красноярского края? Частью Архангельской области, да, с округами, где, собственно, кроме добычи нефти, никогда никакой инфраструктуры не занимались. Это большой вопрос. И здесь государство, выдавая тактический гектар, должно в новом законе предусмотреть обязательство государства по созданию инфраструктуры.
Но создание инфраструктуры...
В 5 годах?
Да.
Это же тот же вопрос. Я 5 лет буду сам себе дорогу строить к своему гектару. А потом придет дядя из администрации и скажет: ты знаешь, мужик, дорога такая классная, что этот гектар нам самим нужен.
По-другому дядя скажет, что ты же собирался помидоры выращивать, а построил только дорогу, поэтому мы гектар-то у тебя отбираем.
Ну, это просто более качественно подготовленная позиция, то, что вы сказали. Да? Я так более откровенно выскажу.
С вашей точки зрения, перспективы у этого есть вообще?
Ну, просто понимаете, вопрос в том, он нужен тем, кто его разрабатывает. Вот если нужен, отбирать не будут, потому что тогда надо людей либо привлекать, либо хотя бы сохранять на этих территориях, да, этого гектара. Потому что боюсь, что с Арктикой там вопрос не столько в привлечении новых, сколько чтобы не убежали старые. Да? А если для вас это просто некий проект, вот есть дальневосточный гектар, чего мы смущаемся, давайте повторим. Вот тут есть свои узкие места, те самые, о которых мы говорили. То есть всегда вопрос наличия желания со стороны тех, кто это организует, в получении результата. Если тебе результат нужен, это заработает. А если тебе процесс важен, то ничего не получится.
Я так понимаю, что с вашей точки зрения, чиновникам из Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, в этом вопросе важнее процесс.
Нет, сейчас надо посмотреть, что они, им поручено законопроект разработать, да? Надо посмотреть, что они напишут, и тогда мы с вами определимся. Потому что, конечно, у нас в России всегда есть презумпция виновности чиновника, мы так живем всю жизнь, да? Это из опыта нашей многовековой жизни. Но, а вдруг, нет, а вдруг это
вдруг
будет
получится.
Разумно.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Много вопросов, но ведь вдруг получится. 346-й спорит, пишет, зачем сам себе создавать общины люди будут. Собственники гектара объединяться будут, строить современную инфраструктуру. Обвиняет в том, что у нас с Дмитрием Журавлевым, когда мы это обсуждали, просто фантазии не хватает. И пишет, если это организуют, значит, видимо, спрос все-таки есть. Юра Каменков пишет, что 1 гектар – это очень мало для того, чтобы что-то зарабатывать в сельском хозяйстве, и минимальная площадь, с которой можно зарабатывать, это 70 гектар. Полноценный рабочий объем – это 5000 гектар. Глобальное потепление может сделать арктическую землю привлекательной, пишет Юра Каменков в 2020 году, когда мы обсуждаем раздачу арктического гектара на 5 лет, внимание. Или вы полагаете, Юра, что за 5 лет вот это все, что вы называете глобальным потеплением, уже произойдет? 7-3, 7-3. Деревенский парень говорит, лучше в совхозе Ленина у Грудинина отобрать парочку. Ну, или получить парочку. Я уж не знаю. Ну, как, видимо, только отобрать. Как вы еще можете? 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Денис зовут. Я как раз вот родился и жил в Мурманской области. У меня как вызывает очень серьезный вопрос. Вернее, самый главный вопрос. Где они будут этот гектар давать?
Ну, Мурманская область большая.
Ну, вот я и говорю. Одно дело там, где около городов, это один разговор. Другое дело, например, в центре. Допустим, к этого на полуострова, туда и на вертолете не долетишь.
Ну так, скорее всего, так и будет, потому что и... то, где есть дорога, уже, скорее всего, кем-то куплено или кому-то принадлежит.
И опять же, такой вопрос, ну а если на моем гектаре вдруг ни с того ни с сего найдут нефть, алмазы, золото, что мы будем делать? Тоже как бы вопрос такой, не очень понятный.
Ну почему же? В законе все это предусмотрено. Часть вам, часть государству, видимо. Но ведь не в этом дело. Ведь не ради гипотетической нефти вы собираетесь получать
гектар.
Нет,
ну я это говорю как вариант. Нет, а так, и так, если честно, говорю, все упираться будет то же самое, как Путин же говорил, что мы, да, мы начали давать, а отдавать можем только там, где ничего нет. А где ничего нет, люди брать не хотят.
Потому что нет инфраструктуры, туда ну, просто да, доехать то... невозможно.
Ну не только доехать, доехать может и возможно, а... Например, Мурманский, она до сих пор не газифицирована.
Нет, нет, правильно. Например, а если да. доехал, то нет света, а если есть свет, то нет тепла, ну и так далее. Масса вариантов.
Да.
Понятно.
Да, да.
Спасибо.
Да,
например... Много вопросов. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Все надеются почему-то на теплеющий климат. Теперь вот Виталий из Филей пишет. Тот же Северный морской путь все больше и больше избавляется от льда, и земля там станет актуальной. Виталий, 5 лет. Эта программа работает сейчас. Вы предполагаете, что в ближайшие 5 лет... Нет, пишет Виталий, лет через 40, а для надежности через 60. Ну вот я и говорю, но тогда эту программу не надо запускать прямо сейчас. Надо сразу говорить, а это называется недропользование, пишет Юра Каменков. Вы не можете использовать свой участок ни для добычи песка или щебня. Это очень сильно будет штрафоваться, если вы не обговорите это. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Я удивляюсь, я жил на севере в гораздо более благоприятных краях, но гектар это вообще ничто. И во-вторых, я удивляюсь, с каким маниакальным упорством наш народ пытаются загнать куда-то на выселки. У нас гигантское количество благодатной территории, которая у нас постепенно отбирается. Ну, в общем, мы теряем Северный Кавказ, Поволжье. Почему?
Каким образом мы теряем Поволжье?
А вот, ну, я не буду, чтобы... Зачем мне это?
Нет, ну, если не будете, тогда и не надо начинать. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Вот такие разговоры, это тоже. Хотя логика, в общем, понятная. Есть нормальная земля, которая... Хотя, на самом деле, и в нормальном климате у нас есть такие места, где нет дорог, газа и электричества. Монахи на Соловках продолжает 346-й, даже ананасы выращивали. Видимо, что-то знает 346-й. Думаю, надо программу откладывать в долгий ящик, пишет Виталий из Филей. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович.
Вы знаете, совершенно согласен с предыдущим слушателем. Нужно навести порядок к тем, что у нас есть. У нас огромные пространства пустые. Под Москвой стоят земли, заросшие сорняками.
Смотрите, нужно еще раз.
Нужно их осваивать.
То есть, Арктику, подождите, да. подождите. А Арктику не надо?
Арктика, один гектар это ерунда, это 100 на 100 метров. Слушайте. Кому это нужно? И зачем это нужно? Чтобы чиновники видимость изобразили.
А, ну не нужно никому. Хорошо, понятно. Гектар 100 на 100 метров. Хорошо. Юстас, в России столько благодатной земли отдают самое неудобие. Называется, по-моему, жлобство, пишет Юстас. Александр Латышев про предыдущего мужчину все верно сказал, а вы хамло его заткнули. То есть это так выглядит хамло теперь. Хорошо. Москву не трогайте. И так 1/10 населения России тут живет. Это 346-й. А 551-й возвращает нас к этой теме. Ну что такое один гектар? Что именно можно вырастить и, главное, рентабельно вырастить на одном гектаре где-нибудь в Арктике? Ну, я бы добавил и на Дальнем Востоке. Вот сначала надо понять. Может быть, не обязательно вырастить. Может быть, что-то можно производить. Может быть, построить фабрику. Но возникает вопрос. Потом это надо будет куда-то привезти, там, где больший рынок. Деревенский парень собирается отдать мне половину гектара, если у него получится получить гектар где-нибудь в ближайшем Подмосковье. Помните, это он про груди не написал. 7373948. Не надо. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье.
Прошу.
Я очень согласен с предыдущими ораторами. У нас во Владимирской, в Тверской, море
земли. Нет, смотрите, еще раз.
Да мне не надо.
Не надо. Вам и не предлагают. Вас же не заставляют брать эту землю. Вот ведь какая проблема. Мне не надо Арктики. Так вы и во Владимирской области не берете. Там потому что немножко денег надо потратить. Правда же? Валерий пишет, но там же можно какую-нибудь амурсталь производить. Возможно, но тогда надо просчитывать. 7373948, телефон прямого эфира. Нам надо а, бесплатно, б, рядом с домом. Вот ведь какая история. А следующий вопрос, который будут формулировать, так один гектар это мало, бесплатно и рядом с домом. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброго дня.
Прошу.
У меня один товарищ решил взять тот самый гектар на Дальнем Востоке.
Рассказывайте.
И вот мы с ним как-то сели, тоже считать экономику и все подноготную. Вот. Цифры не буду, но в результате из-за стола вышли со следующим, что дешевле экономически обоснований и тоже практически бесплатно. То есть, выходит гектар где-то в 100-150 километров от Москвы.
Я вот ровно об этом хотел сказать. Но люди, видите, им это важно, чтобы прозвучало бесплатно. Дайте мне, дайте больше.
Возможно, но если, грубо говоря, посчитать пару раз съездить туда-назад от твоего места жительства до этого гектара, выйдет гектар в 100 километрах от Москвы, 150, ладно?
Нет, понятно. И там не будет сильно дорого, это тоже важно. Если прицениваться, они требуют, чтобы давали бесплатно. Отстаньте от Москвы, живите у себя, 346-й пишет. Так на Луне гектаров завались, почему не раздают? Потому что не наше. Это русскому инженеру отвечаю. Иван Шелест пишет, подождите. Вот, например, выпуск редакции в Ютубе найдите, посмотрите, там русские староверы из Бразилии возвращаются как раз на Дальний Восток заниматься сельским хозяйством. То есть люди, которых это интересует. Если вас это не интересует, это не значит, что это не интересует никого. 551-й Николай Евгеньевич проработал год на Дальнем Востоке директором опытной станции. И скажу вам, на Дальнем Востоке ничего рентабельно произвести сейчас нельзя. Ну, я смотрю и слушаю, все такие знатные фермеры, гектара им мало. Виталий Сергеевич, ну да, а почему нет? Нужен властный пример. Надо, чтобы администрация президента и Дума туда обязательно уехали, пишет 576-й. И что? Ну что тогда будет? Вот расскажите мне, интересно. Гектар возьмет не один человек, а семьи, пишет 346-й, который, напомню, чуть ли не единственный среди тех, кто пишет сейчас СМС-сообщение или сообщение через Телеграм, так или иначе идею поддерживает. В Арктике собираются запустить программу бесплатной раздачи земли, которая будет похожа на дальневосточный гектар.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Деревенский парень продолжает, пишет, я уже покупателя нашел, продаем и валим. Вы как, хватит до конца дней? Слушайте, могут быть разные проблемы. Ну вот, например, проблема алиментов. У вас как деревенский парень с алиментами? У меня вроде нет, но, может, у вас. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила создать реестр неплательщиков алиментов. По ее словам, ответственность за неисполнение обязательств перед детьми нужно ужесточать. Проблема с невыплатой алиментов одна из самых острых, говорит она. На наш взгляд, очень важно работать над вопросом ужесточения ответственности наказания. Нужно искать новые инструменты. Например, мы предлагаем создать некий реестр. Предложение надо обсуждать, рассматривать, но включение в реестр этот должно нести за собой ограничения, какие-то санкционные меры в отношении того, кто алименты не платит. Виктория Дергунова, адвокат и специалист по семейному праву. Она с нами на прямой связи. Виктория Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, что вы думаете по поводу идеи Кузнецовой насчет реестра неплательщиков алиментов? Попал, получая ограничения?
Я вот не совсем понимаю, зачем это делать, если у нас уже реестр неплательщиков алиментов создан на базе Федеральной службы судебных приставов, да, которые ведут исполнительное производство, и, в общем-то, они как раз-таки занимаются розыском должников, учетом, передачей информации в другие ведомства, когда ограничивают, например, выезд за пределы Российской Федерации или ограничивают их право управления транспортными средствами или, я не знаю, там, арест накладывают на их имущество и счета.
Я то понимаю, есть, смотрите, я понимаю идею, как создание реестра, попадание в который сулит тебе четкий список того, чего ты не сможешь сделать, а не вот это, может быть, и это с тобой случится, может быть, и это, ну, то есть то, что будут требовать судебные приставы, а до этого будут решения суда или нет?
Нет, подождите, судебные приставы и так сейчас, в общем-то, выносят меры принудительного исполнения по отношению к должникам. В каждом конкретном случае они эти меры определяют самостоятельно, исходя из его материального положения, исходя из конкретных обстоятельств. Другое дело, что, например, на рассмотрении Министерства юстиции есть другой законопроект, который они сами разрабатывают, говорящий о том, что частичное погашение алиментов не является основанием для освобождения злостного неплательщика алиментов от уголовной ответственности. Но о чем идет речь? Речь идет главным образом о том, что вот, допустим, человек не платит алимент, а потом перечислил 1000 рублей, да, хотя у него задолженность 1 000 000, и его уже не могут привлечь к уголовной ответственности. Мне кажется, что надо тут с этим разбираться и говорить о том, что 1000 рублей или 500 рублей, которые периодически перечисляются, да, при условии наличия огромной задолженности по алиментам, явно несоразмерной, вот эти частичные выплаты, что это не должно освобождать или стать препятствием к привлечению к уголовной ответственности. У нас в стране все боятся уголовной ответственности. Мне кажется, нужно от этого отталкиваться, над этим работать.
Спасибо. Виктория Дергунова, адвокат, специалист по семейному праву. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, может быть, действительно надо говорить вот о подобного рода истории ужесточения. Нам нужны люди, которые сталкивались с выплатой алиментов или с требованием выплаты алиментов от других. 7373948, телефон прямого эфира. Если говорить о решении проблемы, вот, который называется выплата алиментов, то с вашей точки зрения, чего сейчас не хватает для того, чтобы эту проблему решить? Вот Виктория Дергунова описала ситуацию. Она говорит о том, что сейчас, даже имея очень большой долг по алиментам, ты можешь чуть-чуть заплатить, и это сильно упрощает твою жизнедеятельность. Ну, с точки зрения долгов по алиментам. И, может быть, что-то еще. Ну, посадят меня, и чего, деньги появятся. Панк 13-й, вас посадят. В общем, этого достаточно. Ну, то есть, как, мелочь, а приятно. Ну, тому, кто не получает от вас алименты. 7373948, телефон прямого эфира, набирайте этот номер. Люди, которые с алиментами сталкивались. С вашей точки зрения, почему эта проблема не решена? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
да.
Александр. Знаете, во-первых, панк 13 с языка прям снял. Вот. Ну, хорошо, если у человека какая-то сложная жизненная ситуация, ну, посадили его. Но вряд ли его обеспечат работой в тюрьме, чтобы он смог что-то перечислять.
Нет, да, понимаете, смотрите, смотрите.
Не, я понимаю, о чем вы сейчас скажете.
Ну да.
Что, да, знаете, но как бы, да, давайте смотреть все-таки. Я, с одной стороны, согласен, что если человека никак не наказывать, да, то есть, ну, как бы...
У него они никогда не появятся, да. Правильно.
Они никогда... Но, с другой стороны, мы же тоже понимаем, что если человек, ну, сел в тюрьму, отсидел там... И, скорее всего, вышел, у него плюс еще и судимость появилась, и вообще непонятно, куда идти работать, то он тоже не заплатит.
А, подождите, ну, наверное, смотрите, что? Смотрите. Но чаще же бывает другая ситуация. Человек сам вроде живет, и вроде живет нормально, но говорит, что у него тяжелая жизненная ситуация. Вот за это его и наказывают.
А давайте посмотрим с другой стороны, объективно. Если, допустим, ну, мы допускаем, что у человека действительно есть финансовые возможности погасить эту задолженность, но он просто не делает этого, да, то, скорее всего, это тот человек, у которого, скорее всего, есть автомобиль, который хочет ездить за границу и так далее. Там, если этот человек действительно в состоянии себе позволить автомобиль ездить за границу, и мы всего этого лишаем, то есть мы арестовываем ему счета, он не может брать кредиты, он не может пользоваться кредитной картой, не может выезжать за границу, не может ездить на машине. Ну, наверное, он, ну, либо полнейший безумец, что он идет на все это и просто сидит, смотрит, чахнет, как качей на свои деньги, да, либо у него их нету.
А, понятно.
Соответственно, если у него их просто нету, и он и так не ездит за границу, нет автомобиля, нет кредиток, нет кредитных, вообще ничего у человека нет. Но что толку от того, что мы его поставим в тюрьму?
Ну, мы неоднократно же... Легче. Слушайте, мы же неоднократно сталкивались с безработными, которые попадают в дорожно-транспортные происшествия вот. На таких машинах, а они наверняка им не принадлежат.
Заметьте, вот тут основной вопрос, о чем я сказал, что если у него собственность, это первый момент, да, и этим должны заниматься, конечно, скорее всего, правоохранительные структуры. И давайте не будем забывать о том, что если мы соберем всех подлецов и посадим их в тюрьму, то мы еще и как налогоплательщики, и та самая женщина, как налогоплательщик, которая...
Она же будет платить. Да, я понял, спасибо. Имея исполнительный лист, продолжает писать нам 346-й, человек вынужден сам воплощать решение суда в жизнь, хотя все данные государству известны. 230... Слушайте, вот мне всегда интересно, что происходит в голове у людей, которые пишут такое. 235-й пишет, какое счастье, что в Советском Союзе таких проблем не было. Будем надеяться, что человек таким образом шутит. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 16 июля, 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы вместе с вами в прямом эфире. Ваши сообщения ждем на номер +7 925 48 94 8, если это смс-сообщение, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот» или звонками. Речевые сообщения в прямом эфире 7373948, код города 495. Что касается ситуации в Москве в эти минуты. Шестибальные пробки, как ожидается, в ближайшее время они будут оставаться шестибальными, но достигнут максимума в 7 баллов примерно к 7 часам. Таковы прогнозы Яндекса. Еще одни прогнозы, прогнозы синоптиков, согласно которым кратковременный дождь, который идет сейчас, к примеру, в центре столицы, должен в ближайшее время закончиться, а примерно к 6, к половине 7 вообще в Москве, по идее, дожди должны закончиться. Хотя, кто знает, как будет на самом деле. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Тут более понятно, что будет происходить. В Госдуме оценили введение устной части единого госэкзамена по гуманитарным предметам. Спойлер, им не нравится эта идея. Вторая тема, там же в Госдуме предложили штрафовать до 50 тысяч рублей за нарушение тишины в квартирах. И тут тоже есть спойлер. Вообще-то все-таки речь идет о штрафах в 10 тысяч. Но есть идея и до 50. Вот об этом и поговорим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, в Государственной Думе Комитет по образованию и науке не поддержал поправку о введении обязательной устной части в едином госэкзамене по гуманитарным предметам. РИА Новости сегодня пишет об этом. Речь идет о том, чтобы при сдаче единого госэкзамена, к примеру, по таким предметам, как литература, история, обществознание, можно было вводить такую часть экзамена, которая позволила бы ученикам учиться говорить, иметь свою точку зрения и ее отстаивать. Судя по всему, пока, во всяком случае, эта идея не получила поддержки у коллег. Давайте с вами поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. Но сначала выслушаем инициатора такой идеи. Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько я понимаю, вы как раз предлагаете ввести устную часть экзамена, а ваши коллеги с вами не соглашаются.
Это правда. Но смотря какие коллеги. Несколько лет назад Сергей Сергеевич Кравцов, когда он был руководителем Рособорнадзора, как раз со мной соглашался. И предполагалось, что к этому времени должны быть введены элементы устного экзамена по гуманитарным предметам. Пока только по иностранному языку. И пока только в 9 классе в виде допуска к основному госэкзамену устная часть по русскому языку. Кстати, дети боялись. Но потом, я это знаю пообщаясь с детьми, признали, что это крайне полезно для развития речи и мышления.
Скажите, но вы ведь понимаете, что единый госэкзамен в той форме, которая принята сейчас в Российской Федерации, он пытается сделать этот экзамен максимально объективным с точки зрения оценки. Насколько я понимаю, ваши коллеги, кто с вами не соглашается, говорят, это же субъективно очень оценивать устную часть единого госэкзамена, если она будет.
Мои коллеги заблуждаются. Они думают, что образование можно исключить человеческий фактор и так называемый субъективный фактор. Это чистая утопия. Дело в том, что вместо субъективизма так называемого экзаменаторов, единый госэкзамен по гуманитарным предметам вводит субъективизм тех, кто составляет тесты. Дело в том, что в истории, литературе, обществознании, за исключением всяких банальных вещей, например, даты или какие-то цифры, нет единой точки зрения на главное содержание этих предметов. Ну, скажем так, Петр Первый.
Ну да.
Оценка Толстым крайне отрицательная. Оценка Путиным крайне положительная. Если вы сдаете единый госэкзамен, вы должны будете дать только одну однозначную оценку.
Если вы сдаете устный экзамен, вы можете показать, что вы знаете разные, а вы думаете вот так-то и так-то. В этом вся разница. Я просто хочу напомнить, что, во-первых, есть такие виды спорта, где оценка заведомо предполагает субъективизм. Например, художественная гимнастика, фигурное катание, фигурное плавание и так далее. Да? Как там достигается объективность? Мнение нескольких судей, которое складывается. Аналогичная ситуация могла быть вполне и в области гуманитарных наук. Но самое главное, повторю еще раз, стандартный экзамен, он требует от человека натаскивания, зазубривания. Вот этот ответ правильный и все. Устный экзамен, если, конечно, нормальные экзаменаторы, он предполагает возможность размышления, отстаивания своей точки зрения и так далее.
Скажите, ваша идея – это только устный вариант единого госэкзамена по литературе, истории, обществоведению или какой-то более широкий список предметов?
Нет, если говорить об устном экзамене, конечно, это прежде всего гуманитарные дисциплины. Потому что в математике единый госэкзамен максимально приближен к классической контрольной работе. И, как я понимаю, у меня, как не математика, особых вопросов по этому поводу нет. Дело идет прежде всего о гуманитарных дисциплинах. Хотя в этом году я предлагал единый госэкзамен вообще не проводить, учитывая риски для детей. Соответственно, проводить приемы в вузы по результатам обучения и внеучебных достижений за последние 3 года, а дополнительно по скайпу или там по какой-нибудь другой системе устраивать устное собеседование. При устном собеседовании, скажем, списать невозможно, и ум и дурь каждого будут видны.
Смотрите, вот один из наших слушателей сейчас, 235-й, пишет параллельно нашему с вами разговору. Как вы думаете, вашу идею не поддержали не из-за того, что, как он пишет, сегодня большое количество приезжих в России просто плохо знает русский язык, не хотят его изучать, ну а власти, соответственно, не хотят, чтобы это было видно?
Нет, я думаю, причина другая. Я думаю, все-таки явно или неявно ставится задача воспитания винтиков системы, а не творчески мыслящих личностей.
Вы будете продолжать предлагать?
Да, конечно. Тем более, повторяю, в свое время действующий министр просвещения со мной соглашался.
Что это значит? Вот сейчас Комитет Госдумы по образованию и науке поправку вашу не поддержал. Чтобы продолжать, что вы будете делать?
Мы многократно вносили законопроекты такого же свойства, и я думаю, будем продолжать. Ну, по иностранному языку ситуация продвинулась. Будем пытаться сделать так, чтобы продвигалось и по другим гуманитарным предметам. Кстати, если бы я был начальник, я бы ввел сочинение как экзамен. Не так, я бы ввел литературу как экзамен обязательный, но только не в форме ЕГЭ, а на выбор. Либо сочинение, либо литература устно. Что у тебя лучше получается, то и покажи. Потому что, с моей точки зрения, то, что сделали с литературой, а именно превратили ее в изучение литературоведения, в художественных приемов, в изучение того, например, каким стилем написано такое-то стихотворение, это большой грех против русской литературы. Ее главное содержание – это как раз размышление о смысле жизни.
Спасибо. Алекс Молин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию, был с нами на прямой связи. Пусть в Сколково разработают робота-экзаменатора, который принимает такие устные экзамены, пишет русский инженер. А кто-то еще тут, Виталий пишет, сдача устного – это ведь рисковое мероприятие. Как его пересдавать, если экзаменатор начнет заваливать? Помните, Алекс Молин говорил, что с его точки зрения тогда должно быть несколько человек. Такая приемная, с точки зрения, приемная для экзамена комиссия. Как жюри в фигурном катании, к примеру. 7373948. Сам факт, понятно, если мы говорим единый госэкзамен, это попытка стандартизовать требования и понять, насколько этим требованиям удовлетворяет тот или иной ученик. Если мы переходим к устному варианту, понятно, что тут уже стандарт работать не будет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, правильно я попал? Вот, меня интересует замена фильтров на вас.
Ничего не понял, честно говоря. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Александр. Вы знаете, я настолько согласен сейчас с Олегом Смолиным, что, вот, знаете, по своему сыну, да, ну, не умеют разговаривать нормальной молодежь, а это надо учить. И он историю знает, вот спрашиваешь, он цифрами тебе молотит, бои, сражения, вот сухими цифрами с тобой разговаривает, как робот какой-то.
Нет, смотрите, но ведь это же это проблема, которую не решит введение устной части единого госэкзамена.
Но пусть хоть чуть-чуть они боятся и начинают. Вот я своего сейчас отдал на курсы разговора. Я реально нашел такие курсы, Хакамада ведет, да, чтобы вот он разговаривать научился. Потому что как только начинаешь с ним общаться и начинаешь задавать вопросы, начинаешь сгонять его в какой-то тупик, он зависает, они зависают.
Ну, конечно, я лучше тебе в WhatsApp напишу, это известная история.
Да. А потом в конце... Пап, я ничего не понял. На типа, вот, знаете, как они общаются, потом пишут, если что-то не понимают, они пишут, да пошел ты, или там, сам дурак. Ну вот и все, вот,
понимаешь. Понятно. Стандартизировать, а не стандартизовать. Игорь Николаев решил заставить меня еще раз произнести это слово. Ладно, вузы должны поступать лучше, пишет 346-й. Нечего натаскивать, у них были годы учебы и совершенствования. И это тоже правда. Если человек не научился говорить во время учебы, то он не научится говорить, если вы заставите его сдавать устный вариант госэкзамена, к примеру, по обществознанию. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А почему Министерство просвещения не может вмешаться в этот вопрос, а Госдума занимается? Вот интересно.
А почему бы Госдуме не заниматься, если там есть комитет Госдумы по образованию? Это так или иначе законов касается.
И еще, извините, вот ЕГЭ, некоторые статьи говорили про это, переформатирование мышления у молодежи. Действительно, их натаскивают. Понимаете, кроссворд. Это отгадывает просто по тестам. Это безобразие.
Не, вот. Я и все-таки, вот, давайте вернемся к вашей первой идее. А что с министерством-то не так?
Нет, министерство тоже должно давать рекомендации.
Так вот, да. Нет, в данном случае у нас есть комментарий замминистра просвещения, который как раз выступил против Смолина.
Вы знаете, еще нужно логику вводить, наверное, чтобы логически люди умели разговаривать, школьники.
Ну, это риторика вообще называется, скорее, а не логика. Виталий из Филей пишет, какие курсы разговора? Это же ораторское искусство, риторика. У меня в школе риторика была в классе в шестом. Может быть, действительно вот этого не хватает? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте. Ну, мне эта тема теоретически, конечно, хорошая, но практически, мне кажется, не нужно. Просто ЕГЭ, это уже система как бы сложилась. И сейчас вводить какие-то устные еще, ну, это рушит всю систему.
Вот с этой, ну, когда вы слышите вот эти возражения, что в результате дети не умеют разговаривать?
Ну, а что они 11 лет? Нельзя все прикладывать на экзамен. Школьники, что, по ходу, 10-й, 11-й класс, там, ну, какие-то можно внутренние экзамены проводить, но не обязательно все на ЕГЭ перекладывать.
Понятно, спасибо. Вот я тоже примерно об этом говорил. Это навык. Его отсутствие никак не заменится на присутствие такого же навыка просто потому, что у вас появится вот такая цель. Или речь идет о том, что на ЕГЭ натаскивают и, следовательно, натаскают на разговор. Смело. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, дети современные не умеют так разговаривать. Вот я смотрел всякие передачи, которые были в 80-е годы. Там школьники, пятиклассники общаются на таком языке. Прям, ну, любой дил посмотреть. Но это не поэтому, что они вдруг стали... Сейчас просто вся система не настроена на общение.
Слушайте, сейчас все... взрослые уже не так разговаривают, да, как 80-е.
Да, ну сейчас, понимаете, сейчас переписываются. Сейчас меньше стало. Это закономерный итог. То есть я думаю, что вообще язык скоро отомрет. Скоро,
ну да, общаться. Хорошо, да. Еще буквы помним. А то, Т9. Скоро будет работать Т9, я думаю. И да, 572-й пишет. Вот зачем электрику, стоматологу уметь разговаривать? Стоматологу особенно, мне кажется. 7373948, телефон прямого эфира. На самом деле, шутка, конечно, хотя в каждой шутке есть доля правды, понимаете? Говорим мы меньше, чаще пишем страшно, и в этом смысле, как кажется, письменный русский язык важнее. Как мне кажется, он пострадал больше. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Мне кажется, что надо прекращать новую, все время изменять ЕГЭ на устные и так далее. Просто это депутатам пусть занимается экономикой.
Не-не-нет, еще раз, депутаты разные бывают, давайте все-таки не указывать другим, что им делать. В данном случае депутаты ровно этим и занимаются. Они работают в рамках комитета по образованию и науке. И для образования, и для науки тоже разрабатывают законодательство. И в этом законодательстве есть такое, формы проведения единого госэкзамена. Давайте не будем, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Купрум Боря.
Да, прошу.
Смотрите. Ну, мы еще с покойным главным редактором Сережей много говорили о том, что язык – это линейный механизм, который сложен тем, что нужно этим линейным механизмом, нанизывая слово за словом, объяснять многомерные процессы. И если человек понимает структурированную лингвистику, как это все строится, он понимает и математику, и физику, и логику. Риторика – это частный случай. Поэтому то, что предлагает Смолин –
Алло, Купрум, не уходите. Да. Вас плохо
я
слышно.
Кто-то я. А сейчас слышно?
Ну давайте, вот теперь повторите последнее предложение. То, что предлагает Смолин.
То, что предлагает Смолин, очень важно. Вспомните, я в 70-е годы у нас был очень хороший язык. А какие матерные конструкции мы строили?
Не надо.
Дорого
не
нет,
надо.
Мы не сдерживаем.
Ну, хорошо, же, хорошо, спасибо. Но это уже не первый разговор о том, что теперь мы... То есть, как это... Не то, что тепереча. Давеча не то, что тепереча. Вот как-то так, по-моему, это раньше. Или когда деревья были большими. Но теперь другой русский язык и другая практика использования русского языка. Возможно, то было лучше, возможно, то было хуже. Мы не знаем, потому что мы разные. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Теперича, не то, что давеча.
Ну, неважно.
Кстати, правда.
Ну, да.
Вот к нам тут в конце марта попали дети. Дети разных возрастов от 3 до 9 лет. И вот те, кто постарше 6-9 лет, они двух слов связать не могли. Они не могли рассказать, что они видят на улице. Они не могли описать то же дерево или там позднее цветущий цветочек. Они не могли передать свои ощущения даже словами. Вот, слава богу, там я, муж, сосед наш, сын наш, вот стали с ними разговаривать. Теперь, правда, мы не знаем, как им рот заткнуть, но это уже вопрос другой. Но они хотя бы рассказывают. Вот они увидели шмеля, вот они рассказывали, что это за шмель.
Ну, то есть это не в школе и не в ЕГЭ дело, это родители с детьми не разговаривают?
Дома. Это мы с вами, родители, перестали разговаривать с детьми. Мы пока не перестали, а вот их папаши и мамаши, ну, это я с ними потом разберусь. С детьми явно говорить перестали. Вы понимаете, они не могут. Они вот что-то хотят сказать, они не знают, как.
Анна, идея в том, что если ввести экзамен, их натаскают на это. Заставят, научат.
Этому нельзя заставить. Этому надо учить в течение 10 или 11 лет до того, как они пойдут на этот экзамен. Знаете, Юрий Викторович, вот тут вот, когда я сидела дома, чтобы отдохнуть, я иногда проходила тесты по английскому языку. Английский, сразу скажу, я знаю совсем плохо. И вот в этих тестах, как ни странно, у меня получалось, где 8 из 10, где 9 из 10. А потом я поняла. Там, значит, вопрос и все варианты ответа. А потом я поняла, я живой язык теряю. Я когда пытаюсь что-то сказать по-английски, я теперь уже думаю, а я правильно скажу?
Ну да, так, так всегда и происходит с языком.
И если я его скажу неправильно, меня все равно, в общем-то, поймут, правда? Даже если я как-то там скажу не так немножко, правильно? А тут я уже начинаю задуматься, я понимаю, что не могу говорить.
Понятно.
И я с этим примерно через месяца-два завязала.
Думаю, понял. Спасибо. Все они умеют, это русский инженер, но умеют не так, как этого хотелось бы вам читать, старшему поколению. Посмотрите ролики на Ютубе этих блогеров. Они умеют языком болтать, как пишет русский инженер. Так интересы у них другие. В Госдуме оценили введение устной части единого госэкзамена по гуманитарным предметам. Есть такая идея, но комитет Госдумы по образованию и науке поправку о введении такой обязательной устной части в ЕГЭ не поддержал.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил в интервью парламентской газете штрафовать за нарушение тишины в многоквартирном доме на сумму до 50 тысяч рублей. Он говорит, что уже на осенней сессии Госдума будет рассматривать соответствующий законопроект, который предусматривает соблюдение гражданами, живущими в многоквартирных домах, ряда правил, в том числе соблюдение режима тишины. И вот Выборный говорит, что шумных соседей можно штрафовать на серьезные суммы, на федеральном, к примеру, установить штраф от 3 до 10, ну а на региональном, читая, видимо, можно и планку поднимать, к примеру, до 50 тысяч рублей. Выборный упоминает эту сумму, ссылаясь на неких экспертов. Да, надо резко увеличивать штрафы для шумных соседей. 134, 21, 35. Нет, это будут очередные разборки. Мы и так не умеем жить по соседству. Нет, не нужно этого делать. 134, 21, 36. Голосование пошло прямо сейчас. Можете голосовать, а к нам присоединяется другой депутат, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, с шумными соседями реально что можно сделать?
С шумными соседями... В любом случае, всем лучше договариваться мирно. Но я могу согласиться и с тем мнением, в основном с мнением пострадавших, о том, что какая-то управа конкретная должна быть, конечно, на тех людей, которые не хотят жить в тишине и покое.
Сергей Александрович, ну вот 346 пишет, это же попытка законом ссорить соседей из-за плохой звукоизоляции домов. Но это правда так, звукоизоляция не идеальна.
Да, я согласен, но тот человек, который попадал в такую неприятную ситуацию со стороны пострадавшей, будем так говорить, значит, придерживается немножко другого мнения. Я сам, если честно, считаю, что нам необходимо в любом случае, если речь идет о соседях, о жителях одного дома, всегда и во всем договариваться, но, к сожалению, получается это не всегда. И вот на тех людей, кто системно не хочет уважать друг друга, конечно, управа должна быть, это если так вот упрощая, переходя с языка закона на простой, понятный, общительный язык.
Но, как правило, люди не могут договориться, потому что они по-разному понимают шум. Ну вот, например, Панк 13, наш слушатель, сейчас пишет, а разве дети и собаки, это, мол, не шум? А кто-то считает, что это шум.
Вот основная вообще проблема вот в обсуждении всего вот этого проблемного аспекта, она заключается в том, не что такое шум, а как это зафиксировать и как это можно описать? Ну да, вообще-то, что такое шум, наверное, этот вопрос тоже он имеет место быть. И вот пока мы не найдем четких определений, всем понятных ответов вот на эти вопросы, смысла говорить о наказании, ну, все-таки, наверное, нет.
Можно же в каких-нибудь децибелах прописать, это уже прописано. Есть приборы, которые достаточно объективно меряют уровень шума, но тогда возникнут вопросы. Топот котов, помните, об этом говорили в Санкт-Петербурге? Они ведь правда могут топать громко. И тогда эти децибелы будут означать, что кто-то кого-то должен оштрафовать.
Я вот еще раз говорю, о том, чтобы мы начали всерьез обсуждать штрафы, сегодня там некоторые специалисты предлагают их сделать очень большими. Я пока очень аккуратно бы об этом говорил. Вот прежде чем это делать, мы должны четкие, понятные прописать правила, как это определить и что к этому относится. Вот это самый сложный вопрос. А как наказывать людей за их нарушения, это, наверное, чуть проще будет уже выяснить. Но пока, к сожалению, вот ни одного внятного объяснения и описания, что же такое шум, как он мешает, ну, пока... Я не встречал. Вот над этим больше нам придется работать.
Понятно, спасибо.
Да, что-то решить.
Спасибо. Сергей Пахомов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Есть прибор? Прибор называется шумомер, пишет 630-й. Для жилых помещений он нормирован уже давно. Но! Смотрите, 630-й. Вот 694-й пишет, что он слышит лифт и мусоропровод. Как вы будете их наказывать? А ведь может быть, что в какой-то части его квартиры, квартиры 694-го, именно эти части жилого дома издают такие шумы, которые мешают ему жить, и, возможно, это не соответствует уровню шума, который нормирован уже давно, как вы пишете. Надо запретить соседей. Надо быть добрее друг к другу, это Валерий и Лимузин пишут. Измерение шума приборами частных компаний, вот дорогое удовольствие, а измеряют только частные компании. 346-й, видимо, собаку съел в этом деле. Что еще? Да, Панк 13 жалуется на голос Юрия Буткина. Тоже проблема. В каждый в дом надо поставить тогда по прибору, пишет 234-й Валерий. Но еще раз, а если этот прибор, гастированное определение шума есть, шум это любой нежелательный звук, но любой нежелательный вам звук, возможно, объективно необходимый звук для соседей. Вот ведь в чем проблема. Прямо сейчас новости.